Глава 4. Двунадесятые праздники, непереходящие. Церковный год. Религиозные праздники всегда занимали большое место в жизни народов, внося в нее радость, краски, раскрепощение. Они освобождали человека от гнета обыденности, давали ему соприкоснуться, пусть хотя бы на время, с иным, лучшим миром. На всех широтах и во все времена основные праздники приурочены к циклам природы, к началу и концу сельскохозяйственных работ, наступление весны, первая пахота или сбор урожая, как правило, сопровождались праздничными обрядами. В Ветхом Завете связь праздников с временами года тоже существовала, но языческий смысл торжеств как приобщение к силам природы был заменен благодарностью Богу за его спасительные деяния в истории. Пасха, Пятидесятница и другие священные дни стали своего рода возобновлением завета, которое напоминало всем членам общины о благословениях и обетованиях. Сезонный аспект ритуалов сохранился, ибо Бог присутствует и в тварном мире вообще, и в труде человека в частности. Но этот аспект отступил на второй план, а порой даже совсем был забыт. В нашем церковном календаре легко найти отголоски иудейских и языческих праздников, однако духовная основа их строится на Евангелии и церковной истории. Может возникнуть вопрос, если вполне естественно, что Церковь использует прообразы Ветхого Завета, то какое отношение имеют к ней языческие праздники и ритуалы? Ответ заключен во вселенском характере самого христианства. Борясь с многобожием, оно отнюдь не зачеркивало всех ценностей, которые содержатся в дохристианских учениях. Иначе пришлось бы допустить, что миллионы людей, созданных по образу и подобию Божию, тысячи лет были целиком во власти лжи и самообмана. Учители церкви решительно отвергали эту мысль. Святой Иустин Афиногор, святой Феофил Антиохийский, святой Василий Великий и многие другие указывали, что в язычестве есть предчувствие Евангелия, что свет откровения в какой-то мере был дарован всем народам. Религиозные прозрения Азии и идеи античных философов ничто иное, как этапы великого пути богоискания. Человек многое постиг, многому научился. В христианстве же ему открылось то, чего не имела ни одна религия – личность Бога-человека. Тайна, которая смутно брезжила в старых мифах, поэзии и метафизике, стала реальностью в Вифлееме. Праздники Древнего Востока и греко-римского мира порой заключали в себе глубокое мистическое содержание. В то же время они породили обычаи, освящавшие трудовую жизнь народа. Поэтому христианство сочло возможным и даже необходимым воцерковить эти традиции, обогатив их новым смыслом. Примеры такого воцерковления мы находим в истории праздников Рождества и Крещения. День и месяц рождения Спасителя в Евангелиях не указаны. В поисках праздничной даты церковь сначала выбрала 6 января. На это число падал праздник Эпифании, Богоявления, который торжественно справлялся в Египте и других странах. Ритуалы Эпифании были посвящены ожиданию Божественного Избавителя. Вполне понятно, что церковь с полным правом могла принять этот праздник и даже оставить за ним прежнее название. С конца II века христиане Египта отмечали Богоявление как день Рождества Христова. Но уже в середине IV века предпочтение было отдано 25 декабря, когда народы империи праздновали рождение непобедимого солнца. Дневное светило поднималось на 1 градус над точкой зимнего стояния, и люди славили божественный свет, грядущий в мир. Для церкви же 25 декабря превратилось в прославление родившегося на земле Христа. Январский праздник не был, однако, отменен, его отождествили с Днем Крещения Господня. В подобных фактах противники христианства часто хотят видеть доказательства его происхождения из культа Митры, Осириса и других языческих богов. Но следует помнить, что почти все праздники церкви возникли после того, как Евангелия были уже написаны, и вера Христова распространилась от Парфии до Гибралтара. Наложение церковных праздников на священные времена древних культур святые отцы рассматривали как сознательный акт церкви, желавшей увязать элементы этих культур с новым христианским образом жизни. Для фиксации праздничного круга церковь избрала египетский календарь, реформированный Юлием Цезарем, 46 год до нашей эры. В свое время календарь этот был наиболее совершенный. Но позднее на Западе были замечены его недостатки, и в 1582 году по инициативе папы Григория XIII там ввели так называемый «новый» или «григорианский стиль». Из поместных церквей Востока его признали Константинопольская, Элладская, Александрийская, Антиохийская, Кипрская, Румынская, Финляндская и Македонская, Американская, Польская, Болгарская и Чехословацкая. Русская церковь, так же как Иерусалимская, Грузинская и Сербская, сохранили старый стиль, поскольку григорианский календарь, в свою очередь, ждет реформы. Кроме праздников, отнесенных к определенным числам, существуют и такие, срок которых ежегодно перемещается. Речь идет о пасхальном цикле, то есть праздниках, связанных со светлым Христовым воскресением, Пасхой. Ветхозаветная Пасха справлялась в 14-й день месяца Нисана, но из-за наличия в Израиле нескольких календарей Совет Богословов ежегодно устанавливал дату праздника по первому весеннему полнолунию. В зависимости от Пасхи вычислялся и праздник Пятидесятницы. Хотя обряды иудейской Пасхи отобразились в христианской литургии, однако сама Пасха Христова по существу уже совсем иной праздник, не имеющий аналогии в библейской традиции. Почему же в таком случае принято рассчитывать время новозаветной Пасхи, как это делалось для Пасхи иудейской? Дело в том, что из-за календарных трудностей церковь вплоть до VI века не пыталась датировать время смерти и воскресения Господа. Но из Евангелий было известно, что оно совпало с днями Ветхозаветной Пасхи. Приходилось ориентироваться именно на этот праздник для определения срока Пасхи Нового Завета. В результате потребовались сложные вычисления, которые и создали принципы церковной пасхалии. Она распространяется на весь цикл переходящих праздников и памятных дней. Основные праздники, как неподвижные, так и переходящие, называют двунадесятыми, поскольку всего их 12. Пасха в это число не входит, ибо она есть праздников праздник. Наряду с ними в церкви совершаются торжества в честь знаменательных событий и святых. Чинопоследование подвижного цикла содержится в двух книгах – «Триоде постной» и «Триоде цветной». Первая обнимает период приготовления к Пасхе, Великий пост и его преддверие, а вторая – светлую и послепасхальные седмицы. Службы непереходящих праздников включены в месячные минеи. Перед богослужением псаломщик, руководствуясь типиконом или календарными указаниями, соединяет тексты миней и триодий. К ним, за исключением оговоренных уставом дней, добавляются песнопения из Актоиха. Праздники не просто дань прошлому. Участвуя в них, каждый верующий приобщается к опыту церкви, следует ее водительству. Он как бы заново переживает великие события евангельской и церковной истории, живет в них, проходя таким образом целую школу духовного возрастания. Богослужебный год начинается в соответствии с ветхозаветной практикой – осенью. До Петровской реформы с сентября начинался в России и гражданский год. В первый день сентября за литургией читают отрывок из Евангелия, повествующий о проповеди Христа в Назаретской синагоге. Евангелие от Луки, глава 4, стихи 16 по 30. Раскрыв свиток Исаии, Христос прочел собравшимся слова о помазаннике, пришедшем благовествовать мир, спасение, свободу, возвестить время милости Господней. Под знаком этого пророчества стоит и церковное новолетие. Рождество Богородицы. Тропарь праздника – «Рождество Твое, Богородице Дева, радость возвести всей вселенной. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Первый двунадесятый праздник осени установлен в IV веке. Он посвящен началу нашего спасения, Рождеству Девы Марии. 8 сентября по старому, 21 сентября по новому стилю. Обстоятельства этого события описаны не в Новом Завете, а в апокрифе II века, Евангелии Иакова. Оно повествует о скорби благочестивой иудейской четы Иоакима и Анны, которым Господь не дал потомства. Однажды, когда Иоаким пришел в храм, один книжник сказал ему: «Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства в Израиле». В народе бесплодие считалось знаком гнева Божия. Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала, как вдруг заметила гнездо воробья на ветке лавра. «Увы», — воскликнула Анна, — «чему могу уподобить себя? Кто дал мне жизнь, что так проклята я перед сынами израильскими? Они смеются надо мной и оскорбляют меня, и изгнали из храма Господня. Увы, чему уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо они плодовиты. Я не могу сравниться с морем, ибо оно полно рыбами, ни с землею, ибо она дает плоды во времена свои и благословляет Господа». И тогда явился в саду ангел Господень. «Анна, Бог услышал молитву твою. Ты зачнешь и родишь, и будет славен во всем мире род твой». Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву 10 овец, 12 тельцов и 100 козлов. Анна была у дверей дома своего, читаем мы в апокрифе, и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на шею ему, говоря: «Теперь я знаю, что Господь Бог благословил меня». А через 9 месяцев у престарелых родителей появилась дочь, ее назвали Марией. Хотя церковь не приняла Евангелие Иакова в качестве вполне достоверного и канонического, предание, запечатленное в нем, пользовалось авторитетом и любовью у народа. Часто к нему обращались поэты, иконописцы и великие западные художники, например, Джотто. Нам же важен самый смысл сказания. Богоматерь рождается в семье праведников, а в родословии ее немало славных мужей Ветхого Завета. Это свидетельствует, что появление в мир чистого сосуда Божия было подготовлено нравственным подвигом многих предшествовавших поколений. Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощное с чтением паремий и литиёй. паремии, как и в другие богородичные дни, включают тексты из Библии, в которых можно видеть символы, прообразующие Деву Марию. Кандак праздника – Иоаким и Анна – поношение бесчадства, и Адам и Ева – отли смертное освободистося, пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди и твои, вины прегрешений избавившися, внегда звать идти. Не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.